Говорит Радио Свобода. В эфире Радио Свобода, программа «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе участвуют постоянный эксперт Радио Свобода Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, а также Андрей Карпов, адвокат Московской коллегии адвокатов под названием «Адвокат 21 век». Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Здравствуйте.
Не умолкают споры вокруг закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который был принят Госдумой в первом чтении 16 марта и который предполагает серьезнейшее ужесточение наказаний за нарушение правил дорожного движения. Законопроект бурно обсуждается, в него вносятся поправки. Вот и Юрий Гейко принял участие в этом обсуждении 19 числа в Госдуме.
Да,
не
так ли, Юра? Да, да, я был приглашен в четверг, оно состоялось минувший. И был круглый стол был очень представительный.
Ну, я так понимаю, что поправки уже, собственно говоря, все внесены, да,
на данный момент? Нет, основная часть, она внесена, это около 400 поправок вот за тот месяц, который был отдан на обсуждение до второго чтения. И тем не менее, я вот шел на этот круглый стол, думаю, ну что, поезд ушел, мол, типа уже, говорят же, что третье чтение чисто техническое. Тем не менее, было сказано, и это правда, что будут еще поправки. И, кстати, вот Андрей Карпов, который здесь сидит, благодаря его усилиям была принята очень серьезная поправка. Там мы потом расскажем, какая. Очень хороший был круглый стол, знаете почему? Потому что туда пригласили, в отличие от всех прошлых, говорилин, тех, кто был против. Там был лидер движения «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков, там был известный наш Леонид Ольшанский, академик и так далее. Им дали слово, и мне тоже дали слово.
Ну вот противники закона, в числе прочих, выдвигали такой аргумент. При том, какая конкретно госавтоинспекция существует на сегодняшний день в России, как она действует, ужесточение наказаний может обернуться тем, что гаишники просто будут вымогать больше взяток на дорогах и в гораздо больших размерах. Представители ГИБДД, конечно же, говорят, что вымогательство – это некий единичный случай, и настаивают на принятии закона. Вот мы и решили сегодня поговорить о том, существует ли так называемый гаишный бизнес, то есть вымогательство на дорогах, и насколько он в России распространен. Этот вопрос я задаю сегодня нашим слушателям. Приходилось ли вам сталкиваться с вымогательством на дорогах? Мы ждем ваших мнений по телефону 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер в Москве, телефон 961-43, абонент «Радио Свобода». И наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru.
Вероника, я бы уточнил, что вы имеете в виду вымогательством. Это не тогда, когда вы даете, когда вы нарушили правила, да, и хотите, ну, так сказать, отмазаться от милиционера. А тогда, когда вы ничего не нарушали, а вам инкриминируют какие-то нарушения. Вот это имеется в виду.
Ну, я бы даже поговорила об обоих явлениях и о том...
Односторонние и двусторонние нарушения закона.
Да, совершенно верно,
не хватит,
да,
для этого, не то, что сейчас.
Ну, хорошо, мы начнем, Юра, с того, о чем вы хотите поговорить. Итак, я обращаюсь к нашим гостям, к Юрию Гейко, к Андрею Карпову. Ваше мнение, вот существует ли в России такая ситуация, когда взятки вымогаются у невиновных, остановленных на
дороге? Вы знаете, что удивительно? Она существует, особенно в последние годы, этот бизнес цветет махровым цветом. Но мне было удивительно то, что об этом там люди, которые сочиняют законы, не знали. В том числе и господин Плигин. В том числе и господин Федоров.
А что значит «не знали»?
Ну как, вот, пожалуйста, меня, честно говоря, сильно удивило. Я выступал как раз, когда мне Плигин дал слово, я все свое выступление сконцентрировал именно на его высказывании. Я говорю, зря вы мне дали слово, Владимир Николаевич, потому что я буду цитировать вас. Вот цитирую, где он в интервью «Новой газете», буквально в недавнем интервью, сказал так, цитата, «Я никогда не слышал, чтобы сотрудники ГИБДД как-то шантажировали добросовестных водителей, тех, кто не нарушает». Ну, как можно принимать законы, касающихся миллионов, и не знать действительности?
Юрий Васильевич, а давайте возьмем трехместную машину какую-нибудь с бревнами или с помидорами, и вы, я и Плигин от Москвы до Новороссийска прокатимся.
Да, господи, ГАИ делала такие акции, делали...
Нет, ну сейчас он заявляет, что он не знает Плихин. Вот чтобы он узнал,
что видел. Он ездит с водителем. Так вот, я как раз выступил, сказал об этом бизнесе. И поскольку время было ограничено, я просто передал ему на руки десяток основных способов, как я называю, разводки автомобилистов на деньги.
Сейчас вы о них расскажете. Андрей Михайлович Карпов, ваше мнение по этому поводу? Существует ли вот такое вымогательство у невиновных денег?
Ну, вы знаете, конечно, принцип мой по жизни, и как адвоката, в принципе, если со мной этого не было, или я не был очевидцем этого, в принципе, я должен как адвокат сказать, потому что у нас все-таки презумпция невиновности существует. Но я предполагаю и думаю, что не только на дороге, потому что я так же, как и все, хожу там и в РЭО, и за справками, и куда-то лечусь. Вот. Я думаю, что это не кризис, скажем так, и не болезнь, а это имеет место быть. Даже возьмем простой пример, тот же уголовный кодекс, уголовное право, когда мы знали случаи в истории, расстреливали людей невиновных, то есть их осуждали за убийство. Вот расстреливали. Почему не может быть такое на дороге?
Но все-таки вы не сталкивались лично с такими случаями на дороге?
Я с такими случаями сталкивался. Лично.
Хорошо. А сейчас давайте послушаем мнение сотрудника ГИБДД. Вот как ответил на мой вопрос, существует ли вымогательство на российских дорогах, полковник Владимир Кузин, начальник правового управления Департамента обеспечения безопасности дорожного движения России.
Ну, если в прошлом году было возбуждено 8 уголовных дел, то, наверное, следует считать, что такие факты имеют место.
Как вы полагаете, почему это происходит?
На мой взгляд, это всегда практически в основном вызвано первоначальным поведением водителя, как правило. Хотя по каждому конфликтному факту нужно разбираться. Это всегда связано с нарушением правил дорожного движения. В первую очередь, сама остановка. А затем уже, так сказать, вопросы, связанные с возможностью вымогательства денег.
А вот если водитель ничего не нарушал, бывают случаи, что у него вымогают деньги все-таки?
Мне очень сложно представить подобную ситуацию.
То есть вы с таким не сталкивались?
Во всяком случае, в практике не сталкивался.
Итак, полковник Кузин с такими случаями не сталкивался, хотя и не отрицает, что вымогательство существует. Слово Юрию Гейко. Юра, расскажите, пожалуйста, какие способы существуют вымогательства?
Полковник Кузин как раз то же самое говорит, что говорит господин Плигин и все остальные люди, которые обличены властью. Они не знают о таких случаях. Вот у меня на сайт автоликбез.ру приходит день по 2000 человек, и со многими я занимаюсь лично. Поэтому владею ситуацией. Один раз я сам попал на такую разводку. Таких способов примерно десяток. Что, будем перечислять?
Ну, почему бы нет?
Ну, тогда кратко. Вас просят дыхнуть прибор со стрелкой. Вы дышите, стрелка показывает 0,5 промилле. Вы точно знаете, например, один вариант, что вы ничего не употребляли. Вы начинаете, естественно, отказываться. Или вы сомневаетесь, если вы вчера там выпили, скажем, там бутылку вина. Многие люди, не зная, как организм реагирует на алкоголь, они начинают, конечно, сомневаться. И вот тех, кто сомневается, милиционеры, что называется, разводят. И, так сказать, вымогают у них деньги.
Либо везут на свидетельство и разводят дальше.
Да, но если вы уверены, и вы говорите, поехали на свидетельство, я спокоен, то, как правило, они отпускают со словами, что дайте-ка мы посмотрим, тут кто-то до вас дышал, прибор чуть ли не зашкаливал, какой-то алкаш. Ну, дыхните еще раз, вы дышите, и стрелка ничего не показывает. Но вас отпускают. Но вы знаете, буквально вот последнее время я столкнулся уже со случаями, когда инспекторы в сговоре с врачами. Это вообще катастрофа.
Ну, вы расскажите, если можно, какой-то конкретный случай. Ну, конкретный случай. Должен был в программе участвовать Дмитрий Куклин, он не смог приехать.
Да, я его вот ждал как раз до этой программы. Вот этот парень, который работает у нас на авторадио, я с удивлением узнал, что он лишен прав, был на 2 года. Он ехал на работу в 5 утра по Севастопольскому проспекту. Абсолютно трезвый. Его останавливают 28 декабря. Значит, ну, то же самое, выпивший там на экспертизу, повезли на экспертизу, он дыхнул, врач говорит, нет, абсолютно трезвый, его отпустили. На следующий день он в 5 утра едет на работу, то же самое, другие уже останавливают.
На том же месте.
На том же месте. То же самое начинается, вы там выпили и так далее, везут в ту же экспертизу, но там другой врач. Значит, заходит сначала инспектор туда, там 2 минуты что-то такое, потом выходит, заводит Диму, берут у него, и он дышит, и анализ мочи берут. И врач ему говорит, да вы же вообще там в лоскуты. 5 утра, кому звонить? Я говорю, Дима, как ты мог? Ну, есть же телефон, есть куда позвонить. А он мне, знаете, что ответил? Он говорит, Юрий Васильевич, меня продержали там 3,5 часа. Угу. А по закону экспертизу можно повторную, независимую, в течение 2 часов. Я уже понимал, что я ничего не докажу. Все, лишили человека прав. Вот, Андрей Михайлович, что можно сделать в таком случае?
Прошу прощения, мы продолжим после объявления.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баде. Рядом со мной в студии наш постоянный эксперт Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, а также адвокат Андрей Карпов. Сейчас Андрей Михайлович ответит на вопрос, а сначала мы дадим звонок Лидии Георгиевне из Москвы. Здравствуйте.
Вероника, здравствуйте, дорогая. Здравствуйте. Это очень хорошая передача. Благодарю. Спасибо. Я вас, пусть Бог благословит вас. У меня нет машины, но я иногда езжу с сыном, да, на машине. Ну, вот недавно мы поехали, он один раз нарушил, ехал на красный свет. А второй раз мы встретили гаишника, который остановил. Говорит, что... Я говорю, Гога, ну что, ты снова нарушил? Он говорит, нет, мам, я не нарушал. Ну, он остановил, говорит, ну что, проверил документы, ну все. Все равно деньги просил, он отдал, чтобы не забрать. А на третьем месте уже немножко еще ехали на Крылатском. Он сам остановился. Гаишник подошел, говорит, что ты остановил машину? Я тебе не останавливал. А он говорит, мне уже в 2 местах остановили. Я думала, ты тоже сейчас остановишь. Лучше я остановлю. В чем дело? Говорит, ты не нарушал ничего. Ну хорошо, раз ты остановил, дай мне на пиво деньги. Говорит, сколько даст? Ну дай хотя бы 100 рублей.
Вот и такое бывает. Спасибо, Лидия Георгиевна. Андрей Михайлович, тогда, может быть, комментарий сразу по 2 поводам.
Я хотел сначала прокомментировать то, что Юрий Васильевич сказал. Вот, я думаю, что в той системе или в тех условиях, в которых сейчас находятся водители, ГАИ и здравоохранение наше, я думаю, что в 99 случаях, если есть умысел и сговор, именно когда инспектор знает, кому он везет, практически сделать ничего нельзя. Но кроме тех советов, которые даются всегда везде, это диктофон, свидетели, по дороге пытаться кого-то вызвонить. Почему? Потому что и по поводу того, что 3,5 часа, и пройти повторное свидетельствование. На одном из автомобильных форумов общались мы и как бы переписывались даже. Есть один товарищ, Сергей, который сейчас уже до Верховного суда дошел, он буквально через, может быть, там сколько-то минут прошел повторное обследование медицинское, которое установило, что он трезв. Так вот, Мосгорсуд даже на стадии Мосгорсуда сказали, что у нас нет оснований не доверять первичной экспертизе.
И даже повторное свидетельство.
Повторное свидетельство, которое выявило, что он трезв. Вот, и сказали, что нет оснований не доверять. Поэтому то, что мы с вами, Юрий Васильевич, говорили вот буквально накануне этой передачи, нужно делать, как сейчас на дорогах предлагают, мое мнение такое, более мелкое, скажем так, более приземленное. Нужно все пункты медицинского свидетельствования оборудовать видео и аудиофиксацией. Кого привезли, как, тремор ли рук, как он общается. Потому что это практика такая, пишут, что глаза воспалены, речь возбуждена. Люди разные. Один есть флегматик, другой есть холерик.
Да, он всегда
один,
такой.
Один трезвый разговаривает, так как пьяный, а другой замыкается в себе и молчит. Вот, поэтому и по поводу того, что сейчас про Гогу нам рассказали. Извините, это пример из моей жизни. Бабушкинский суд, Лётчика Бабушкина, по-моему, улица. Я разворачиваюсь в положенном месте, еду, смотрю, сзади меня едет 8-ка или 9-ка, сейчас не помню, гражданская. Моргает, сигналит, не знаю как, потом подрезает меня, выскакивает инспектор ДПС в форме. И мне говорит, ты развернулся в неположенном месте. Я говорю, вот не угадали вы, я развернулся там, где положено. Он говорит, ну и что ты хочешь, я 2 километра за тобой ехал. Я говорю, а почему на такой машине-то, во-первых? Занято служебное, он на машине жены. Наверное, не знаю, субботник он или воскресник.
А он имеет право на такой машине вас догонять и останавливать?
Да нет, он меня подрезал просто, остановил, скажем так, механически остановил. Просто мне ехать некуда уже было. Вот так вот он мне начал говорить то же самое, что Гоги сказали. Ну хотя бы тогда на пиво дай. Ну, да. Не то чтобы у меня там другие дела какие-то были, и это все раскручивать, но такой факт имел место.
Ну, понимаете, Андрей Михайлович, они, им уже не хватает на пиво, им уже не хватает 50-100 рублей, они разводят на большие суммы. Я могу
не
продолжить
все, список. Не все. Давайте сразу как бы оговоримся, что вот мы говорим сейчас хоть
ГИБДД,
но...
Безусловно. У нас есть еще один звонок. Сергей из Петербурга, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот человек, который с вами беседует, он говорил, что у него 10 способов честного отъема денег у водителей.
400.
Я могу сказать самый простой способ. Значит, касается лично меня. У меня контейнеровоз ЧИМЗАП, это Челябинский завод, специально создан для перевозки контейнеров. И СуперМАЗ, который специально создан для того, чтобы цеплять этот контейнеровоз. Значит, контейнер стоит высотой 2,60. Любой инспектор, вот захотелось ему, он переостанавливает, берет простую рулетку, меряет 1,45 м до контейнера. И получается 4 м 5 см. И тут следует сразу от 500 рублей и выше.
Я могу сказать, что вам нужно сделать. Вам нужно просто немножко подспускать шины, когда подъезжаете к посту, на 5 сантиметров.
Все очень просто. А я вот хочу прочесть сообщения, которые пришли на наш форум в интернете. Я задавал тот же вопрос, существует ли вымогательство, насколько оно распространено. Какое вымогательство? Нет такого. Спросите у любого дальнобойщика. Сам каждому посту сотню готовит. Фонд поддержки форменных штанов. Добровольный от чистого сердца. Ведь голодный гаишник – это злой гаишник. А со злыми людьми никому общаться не хочется. Дальше сообщение. Это неподписанное сообщение. Дальше. Леонид из города Ростова. Не от хорошей жизни поставили в каком-то городе памятник честному гаишнику. Не бывает честных работников, если ему не платят достойную зарплату. И вы там наверху получают приличные оклады, и это не мешает им брать взятки. А что же спрашивать с мента?
Вероник, судьям платят у нас, знаете, сколько сейчас? Федеральным судьям.
Сколько?
До 100 000 рублей. Тоже была такая политика еще при Ельцине, что надо их сделать свободными людьми, чтобы они не брали взяток, что они не берут. Дело не в зарплате, не только, вернее, в зарплате. Ну что, продолжить способы? Коротко. Или потом?
Ну, давайте вы их сейчас перечислите, Юр.
Ну, то же самое. Вас просят дыхнуть трубку, хотя трубки вне закона.
Ой, простите, давайте мы звонок дадим сейчас. Ну, Валерий Аркадьевич из города Королёва Московской области. Здравствуйте.
Спасибо, добрый день. Тут у нас в Королёве недавно вечером была ужасная авария. То есть на большой скорости, темно, даже светофор работал. Один на красный, другой на зеленый. В общем, на перекрестке встретились, отлетели прекрасно. Я о чем хотел спросить. Вот вымогательство на дорогах, это да, люди нарушают правила дорожного движения.
Да без нарушений вымогательство. Вы не поняли, о чем речь идет.
Нет, я понял.
Человек
невиновен,
абсолютно.
Не перебивайте меня, пожалуйста. Я понял, о чем идет речь. Так меня спрашивают, вот хочу спросить. Скажите, пожалуйста, а какая норма ответственности у тех учебных подразделений, которые обучают водителя? Понимаете, правилам поведения на дороге выдают им права за те нарушения, которые водитель делает.
Да не о том речь мы сегодня ведем.
Валерий Аркадьевич, мы вас поняли. Может быть, Андрей Михайлович ответит коротко?
Да вопрос вообще поставлен не то, что некорректно. Какая норма ответственности? Вы знаете, это, скажем так, не то, чтобы на семейно-бытовом уровне. Это зависит от каждого человека, потому что там не преподают курс политэкономии или там марксизма-ленинизма, а преподают курс правил дорожного движения, и где написано, кто кому должен пропустить. А дальше уже каждый ездит. Плюс приемная комиссия, комиссия принимает экзамены, выдает водительское удостоверение. Причем здесь школа...
Мы сегодня говорим-то не об этих школах,
естественно,
в которых дают права.
Культура поведения водителя, наверное, другая тема уже передачи.
Я сейчас предлагаю вашему вниманию выпуск автоновостей, который подготовил мой коллега Анатолий Горлов.
Министерство транспорта России объявило о планах создания новой структуры, отвечающей за организацию дорожного движения в крупных городах. С таким предложением в Минтранс обратились руководители российской госавтоинспекции, которая не справляется с заторами на дорогах. Новый департамент будет создан при Министерстве транспорта и займется разгрузкой городов от пробок за счет регулирования пассажирских и грузовых потоков. За безопасность движения по-прежнему будет отвечать ГИБДД. Депутаты Госдумы России предложили досрочно возвращать изъятые у нарушителей водительские документы за примерное поведение. Эти поправки в административное законодательство предусматривают, что возвратить права должен суд, но не ранее, чем по истечении половины срока наказания. Но пока остается неясным, каким образом водитель-лишенец должен доказать факт своего примерного поведения и какими документами он обязан подтвердить это суду, если он не управляет автомобилем. Почти 80% ограблений водителей большегрузных фур на федеральных трассах совершают люди в форме сотрудников милиции. Такие цифры привели в департаменте уголовного розыска МВД России. Самыми опасными для перевозки коммерческих грузов признаны трассы Россия, Дон, Кавказ и Урал. Милиционеры советуют водителям не останавливаться по сигналу людей в форме, а доехать до ближайшего поста ДПС и сообщить о происшествии. Кроме того, следует учитывать, что преступники часто используют форму охранников таможенных территорий. Терминалов. Неопытных водителей заманивают в тупик, где ничто не мешает грабить. Компания Nissan начала испытание системы, которая предупредит водителя о приближении к пешеходу. Правда, для этого у пешехода должен быть мобильный телефон со встроенной системой GPS, которые в Японии широко распространены. Оператор мобильной связи по интернету передает данные о положении владельца телефона на специальный приемник в автомобиле и предупреждает водителя о местонахождении пешехода. Авторы разработки обещают повысить безопасность пешеходов на узких улицах и в темное время суток. Новинка должна появиться на машинах Nissan в 2010 году. К шанхайскому автосалону, который проходит с 20 по 28 апреля, Opel приготовил две новые модели – Opel Astra GTS с панорамной крышей и Opel Astra Twin Top. Последний имеет складывающуюся жесткую крышу, которая превращает купе в кабриолет за 30 секунд. Этот автомобиль оснащен системой противодействия переворачиванию, а если это все-таки произойдет, то выдвижные стойки обеспечат свободное пространство между крышей и землей.
Выпуск автоновостей подготовил мой коллега Анатолий Горлов. Андрей Михайлович, насколько я понимаю, у вас есть некое замечание по новостям.
Не замечание, как бы и уточнение приятное. Скажем так, вот поправка, которую Владимир Александрович Федоров внес по поводу условно-досрочного освобождения, вот она предусматривает, что по половине срока, представив в суд документы, допустим, из ГАИ, что в эти половины срока ты не ездил, не нарушал ничего, из милиции что-то не дебоширил, не доставлялся пьяным, тебе суд может возвратить водительское удостоверение.
Простите, что не ездил или что не нарушал? Потому что если ты не когда ездишь, лишён, то не можешь как нарушать.
Нет. Есть люди, которые лишены прав и ездят. Их останавливают как раз за управление лишенными.
А может быть, еще справки о том, что прослушал пару лекций нарколога о вреде пьянства?
Мы вернемся непременно к этому вопросу. А я напомню, что сегодня в 16 часов 7 минут в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Переводчик Виктор Голышев к 70-летию мастера. Многие шедевры англо-американской литературы русский читатель знает благодаря Виктору Петровичу Голышеву. Виктор Голышев рассказывает слушателям «Свободы» о своей юности и становлении, о друзьях и о принципах перевода. Ведет программу Иван Толстой. Первый раз она в эфире в 16 часов, повтор в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, а также адвокат Андрей Карпов. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве милиция задержала нескольких участников акции в поддержку пострадавших при разгоне марша несогласных 14 апреля, в том числе руководителя движения «За права человека» Льва Пономарева. Мероприятие называлось «Экскурсия по местам боевой славы ОМОНа». Представители правозащитных организаций и активисты политических партий не высказывали публично своих политических взглядов. Элла Памфилова выступила с резкой критикой руководства МВД России. Глава президентского совета по развитию институтов гражданского общества считает, что при разгоне маршей несогласных в Москве и Петербурге была нарушена Конституция. Европейский Союз и Россия не смогли договориться об отмене запрета на поставки мяса из Польши. Снятие эмбарго – главное условие начала переговоров о новом партнерском соглашении между Евросоюзом и Россией, заблокированных Польшей. В Москве сегодня проходит очередной раунд переговоров между Россией и Ираном по атомной электростанции, которую российские специалисты строят в Бушере. Главная проблема – финансирование достройки АЭС. В Багдаде сегодня в результате двух взрывов погибли по меньшей мере 10 человек, 75 получили ранения. Взрывы произошли почти одновременно у полицейского участка в одном из шиитских кварталов города. По меньшей мере 5 человек погибли и 10 ранены в результате взрывов в городе Хост на юго-востоке Афганистана. Власти возлагают ответственность за теракты на боевиков движения «Талибан». Во Франции сегодня проходят президентские выборы. За пост главы государства борются 12 кандидатов. Лидерами гонки считаются кандидат от правящей правоцентристской партии Николя Саркози, представитель оппозиции социалистка Сигален Руайаль и центрист Франсуа Байру. За 4 дня боев в столице Сомали Могадишо погибли 165 человек, сотни были ранены. Исламистские повстанцы ведут боевые действия против правительственных войск Сомали, которым помогают войска соседней Эфиопии.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. В беседе принимают участие Андрей Карпов, адвокат Московской коллегии адвокатов под названием «Адвокат 21 век», а также наш постоянный эксперт Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. Мы обсуждаем следующий вопрос. Существует ли гаишный бизнес? Вымогают ли взятки у невиновных водителей сотрудники госавтоинспекции? И по телефону к нам присоединился Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте, Юра и Андрей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Добрый день.
Да, вот добрый день. Уж у вас, Виктор, наверняка много информации по этому вопросу, не так ли? Существует ли такое дело?
Более чем. Вероника, если позволите, я сначала вернусь к вопросу, который вы поднимали здесь до моего участия в эфире по поводу медицинского свидетельства. Я позволю себе поправить Юру и Андрея, которые утверждают, что есть 2 часа, в течение которых вы имеете право пройти повторное медицинское свидетельство.
Про время не говорили.
Врача.
Я говорил.
Неважно. Я позволю себе заметить, что да, такая норма была раньше в старом законодательстве, в том числе и Минздравском. Такой нормы теперь уже нет. Она существует по традиции, но никак не закреплена законодательно. Поэтому судьи в последнее время не взирают на это абсолютно никак. И чаще всего мы, к сожалению, проигрываем подобные дела, потому что конфликтная комиссия утверждает, что оба протокола верны. Первое медицинское заключение верно и верно второе, потому что...
Точно.
Потому что произошло естественное протрезвление. Поэтому это как бы ни о чем не говорит, и просто чтобы мы не сбивались с толку наших слушателей. А тем не менее, возвращаясь к теме вымогательства на дорогах, я начну вот с чего. Наверное, это будет открытием для многих наших слушателей. Тем не менее, это даже открытие было недавно и для меня. В каждом подразделении ГИБДД, я надеюсь, что какие-то исключения приятные есть, тем не менее, практически в каждом подразделении ГИБДД существуют специальные летучие голландцы. Это хорошо подготовленные, вышколенные ребята с приятной внешностью, с хорошими манерами, которые катаются на хороших иномарках с надписью ДПС и которые работают непосредственно по группам. Один работает на командира роты, другой на начальника штаба, третий на начальника целого отдела ГИБДД. Их задача кататься по городу, и они не оформляют ни ДТП, они ни в каких графиках, ни в каких сводках, ни в какой отчетности не участвуют. Их задача собирать для командира батальона, если у того хорошие аппетиты, $200 в день, если не хорошие, значит 100. Вот эти люди не занимаются ничем, кроме как сбором денег. Это специально обученные, специально натренированные сотрудники ДПС. Вот надо начать с того, что естественно, если они выезжают на дорогу, есть нарушения со стороны водителя, нет нарушение правил дорожного движения. Задача-то в другом. Задача привести в конце смены $100. На чем чаще всего, сколь мы говорим о милицейских разводах, на чем чаще всего разводят? Первый и самый примитивный способ. Не надо даже придумывать пьяный или трезвый, не нужно совать трубку занюханную. Более чем достаточно взять доверенность у водителя или любой иной документ, положить его в карман и сказать: я этот документ не видел. Вот вам достаточное основание для применения не только статьи 12.3, 50 рублей штрафа или предупреждения, но даже для как меры обеспечения по статье 27.13 сохранения от управления помещения машины на штрафстоянку.
Виктор...
Что в Москве это 1800 рублей эвакуации и 60 рублей хранения каждый час. Многие, не желая попадать на стояночку, платят деньги на месте. Чудесный способ.
Виктор, спасибо, вы непременно продолжите по ходу беседы. Сейчас я хочу предоставить слово слушателям. Рашид из Казани. Заня, здравствуйте.
Вот, добрый день. У меня вот продолжение того, что вот мы сейчас слышали в интервью. Сегодня, час назад, например, бандитская выходка милиции по отношению к Льву Пономареву. Его просто закинули. Как действует ГАИ? Они отнимают права, удостоверения, и все, и действуют с вами как хотят. Могу ли я, как водитель, не давать им документы? В смысле, как я могу противодействовать вот этим действиям? Спасибо большое.
Что самое удивительное, это что никак практически. Документы-то вы обязаны им предоставить.
Есть один способ, но он смешной, конечно, уникальный. Мне по имейлу сообщил товарищ, значит, что он взял в стекло, такое бронестекло, свои права закатал, талон, как мы называем техталон, вот, и цепью приковал к автомобилю.
Однако.
То есть закон и суд его, так сказать, не осудил. И он эту тяжесть, вот несколько, там, 10-12 килограмм показывает. То есть это видно, но забрать нельзя.
Виктор, прошу вас.
Техталона нет, есть талон техосмотра, это к слову. Что касается нашей обязанности передавать, к сожалению, да, обязаны передать любому сотруднику ДПС. Но опять-таки давайте вернемся к теме вымогательства. Обратите внимание, Кодекс административных правонарушений претерпел изменения пока только в первом чтении. А буквально уже на утро, 17 числа, если не ошибаюсь, это был 17 апреля, в субботу сотрудники ДПС дружно толпой вышли на дороги и сказали, что ночью министр внутренних дел экстренно издал приказ о введении в действие этих поправок. И на дороге
новый
уже
размер начали... штрафов.
Да, и уже экстренно, ночным приказом министра внутренних дел. Ну, о чем можно говорить? Дальше, способы развода. Конечно же, способы развода хорошо очень действуют в отношении иностранцев. Я очень знаю много граждан СНГ, которые приезжают сюда зарабатывать деньги. У них, к сожалению, другого способа зарабатывать нет. Так вот, их национальные водительские удостоверения действительно на территории Российской Федерации. И, к сожалению, сотрудники ДПС прекрасно знают, что это существо, как правило, бесправно, я имею в виду иностранцев стран СНГ, говорят о том, что не соответствует Венской конвенции, нет заверенного перевода, буквочка стоит не там и не здесь. Платят больше всего за это именно граждане стран СНГ. Мне стыдно, честно говоря, за нашу державу перед нашими бывшими союзными республиками. Потрясающая история. На дороге недавно в юго-западном округе Москвы ехал китаец, гражданин Китайской республики, и у него попросили предъявить все документы. Все, что он понял, он предъявил. Он не понял только одного, что такое страховка. Она у него лежала в бардачке. Как же обрадовались сотрудники ГАИ, когда поняли, что страховки у него вроде бы как бы и нет, и без переводчика. На самом деле имел право на переводчика, естественно. Без переводчика отстранили от управления, машину направили на стоянку, и человеку не дали даже высказаться. То есть непонимание, оно понятно, когда непонимание возникает между российским гаишником и иностранцем, но когда возникает недопонимание между нашим и нашим же, это ужасно. Последний потрясающий пример. На МКАДе, на Московской кольцевой автодороге, остановили фуру, которая только что приняла на борт груз из другого такой же фур. Ну, та фура, видимо, сломалась и вынуждены были перегрузить в другую. Сотрудники ДПС сказали, что постановлением мэра Москвы господина Лужкова с 15 января запрещено перегружать грузы на Московское кольцо автодороги. И сняли с него 800 рублей просто потому, что у парня больше не было. То есть голь на выдумку гораздо.
Спасибо, Виктор. У нас звонок. Анатолий Александрович из Подмосковья. Здравствуйте.
Здравствуйте, господа. Хочу вам рассказать о истории, приключившейся со мной. Зимой я ехал с семьей с концерта из Москвы в сторону области. И где-то в 10 минут первого ночи я съезжал с кольцевой на Москву-Ригу. Съезжая по спуску, увидел, что там стоит экипаж, и останавливают редкие машины, буквально все подряд. Меня тоже остановили. Инспектор взял документы, походил вокруг машины, я вижу, что-то он тянет резину, я говорю, в чем дело? Да ничего, вроде все, а сам всматривается в документы, и вдруг с радостной улыбкой, у вас проблемы, говорит Анатолий Александрович, я говорю, в чем дело? У вас права закончились 10 минут назад, говорит, оказывается, вот в этот день у меня закончился срок действия удостоверения, о чем я, в общем-то, и не подозревал, так как редко смотрел в эту крошечную строчку срок действия удостоверения. И он начал меня запугивать эвакуаторами, штрафстоянками, отстранение от управления. В общем, массой проблем, и я очень растерялся, так как я не знал, какие санкции предусмотрены действительно в таком случае. И он меня развел на деньги, как говорится, на те, что были.
На большие?
Да нет, в районе 500 рублей. На 100 рублей он отказался, значит, нет, ну что вы, тут вам грозит там 2000, 3000. И после того, как это все закончилось... И я пошел получать новые права, гаишники сказали, ну, он должен был вас просто предупредить и пожурить, и сказать, что вот у вас закончились права, срочно идите их возобновите.
Спасибо, Анатолий Александрович. Сергей из Подмосковья, прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. день, ответьте мне, пожалуйста, на один серьезный вопрос, а то у меня жуткое беспокойство в организме. Вот берет рядовой гаишник деньги, потом делится с начальником караула, потом делится с начальником смены, начальник смены делится с начальником отделения, потом в город эта цепочка продлевается, потом она продлевается на федеральный уровень. Ради бога, скажите, пожалуйста, а она где-нибудь рвется по дороге к президенту? Или он за наши права совершенно даром радеет? И не связано ли такое нежелание господина Плигина разбираться в этом вопросе, потому что он как раз насчет этой цепочки хорошо информирован?
Да вот боюсь, что как раз насчет этой цепочки он не очень хорошо информирован, а из своего журналистского опыта я вам постараюсь ответить на этот вопрос. Вы знаете, у меня несколько лет назад был случай, при котором я убедился, ну, то есть было уголовное дело, 2 года оно длилось, если бы не Скуратов, бывший генпрокурор, помните, да, которого за там сняли с девочками и так далее, то я бы, может быть, и получил бы какой-то срок. А дело вот в чем было. Я убедился на примере Волгоградского УВД, ну, в котором так уж случилась судьба, пришлось делать статью, что деньги, дело не только ГАИ, а каждая практически УВД посылает какое-то количество денег в центральный аппарат, сюда, в Москву. Но я думаю, что это ограничивается все-таки до президента.
В общак.
Не доходит, да, в какой-то общак. И пока денежки эти идут, и немалые, например, на Волгоградском УВД там из центра, из Москвы, то есть разрешили, скажем, приобретение 60 джипов беспошлино, да, в Волгоградском УВД. Эти джипы были приобретены, проданы чуть ли не бандитам, а верхушка – это, естественно, живые деньги. И вот пока эти деньги идут, это УВД неуязвимо.
Виктор Травин у нас на связи еще.
Да, конечно.
Виктор, что скажете?
Все очень печально. Знаю только очень хорошо одно в подтверждении вышесказанного. Некоторые проверки, инспирированные ДОБДД МВД Российской Федерации, Министерством внутренних дел, проводятся на тех территориях и в тех подразделениях, где сотрудники местного УВД или местного ГИБДД не сумели откупиться. Это широко распространенная практика, всем, к сожалению, известная.
Звонок. Зинаида Дмитриевна из Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Вот насчет взяток, да, говорят?
Да.
Вот я расскажу про своего внука. Он ас, давно вводит, быстро ездит, часто нарушает. Его останавливают гаишники за нарушение. Он ни слова не говоря берет документы, а там у него уже вложена какая-то сумма. Но я вот видела, допустим, 100 рублей, а что там, я не знаю. И дает гаишнику. Гаишник читает, но берет и уходит. Спрашивает, это он вымогатель, что ли? Это сами даем взятку этим милиционерам.
Кстати, действительно, это проблема.
Но ваш внук нарушает, а мы сегодня говорим о том, как невиновных водителей делают
виновными. Вы знаете, статья «Взятка», она как бы предусматривает не только вымогательство взятки, как квалифицирующий признак, вот, но и получение просто взятки, первая часть. Поэтому здесь в данном случае будет и 291-я дача взятки, как бы, и получение, да, взятки.
Мне бы хотелось Виктора Травина спросить, он человек информированный. Виктор, скажите, пожалуйста, а вот этот поход ГИБДД, широко разрекламированный месяц назад, поход генпрокуратуры, там, проверки, он чем-нибудь кончился?
Да, конечно, как мы и предполагали с вами, выявили целых 8 взяткодателей, все остальные оказались методом исключения абсолютно чистые перед законом. Видимо, вообще не стоило проводить подобную проверку, если бы не выявили ни одного, мы бы тогда могли бы сказать, что, видимо, проверка не проводилась. А если выявили 8, то только показывает плохую работу генпрокуратуры.
Проверка позволила потом стол накрыть.
Нет, а она была... Виктор, а вы что, не поняли? Она была объявлена за несколько дней до утверждения Думы в первом чтении вот этого проекта. Это было как бы клапан, в который общественное мнение поры надо было спустить, что вот ГИБДД проверяется прокуратурой, все будет нормально.
Да, ну все же прекрасно понимали, чем закончится эта проверка. Она ничем и закончилась.
Это мы с вами понимаем.
Напомню, что по телефону в нашей беседе принимает участие Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев, а рядом со мной в студии Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, и адвокат Андрей Карпов. На волнах Радио Свобода программа «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баде. Олег Васильевич из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Мне хотелось бы сказать, что мы все-таки должны задуматься, насколько серьезна эта проблема. Дмитрий Карамазов, как известно, в «Братьях Карамазовых», когда обвиняется в том, что он украл, он говорит: «Господа, господа, я подлец, но не вор». То есть он подлеца ставит ниже, выше вора. То есть вор — это хуже подлеца. То есть мы превращаемся в нацию, которая хуже подлецов. Мы должны об этом думать, иначе же мы просто погибнем.
Ну, я думаю, Травин лучше ответит на этот вопрос. Ну, по моему мнению, по крайней мере, ГИБДД требуется в серьезных реформах. Там прогнило все, что может, только прогнить.
Да, я более чем согласен. Я просто считаю, что категорически нельзя, не наведя порядок в органах ГИБДД, заставлять людей с нечистой репутацией, с не совсем чистыми руками наводить порядок, что называется, среди
Виктор,
нашего
брата. Навести порядок-то как? Расформировать и вывести из МВД или перенабрать?
Всегда ратую за то, что отобрать больше половины функций и полномочий на ГИБДД. Почему
из МВД вывести?
Техосмотром? Да хотя бы куда угодно. Почему в Европе обычные полицейские занимаются контролем над дорожным движением? Это такое же нарушение закона, как и любую другую.
А они должны организовывать движение, правильно, ГИБДД?
Вот теперь уже понимаю, что они не могут, взялся за это Минтранс. Я, наверное, вполне справедлив. Но если кто-то не может, значит, должен кто-то же все-таки спасать. Давайте мы о другом с вами поговорим. Главная задача сотрудников ГИБДД – это все-таки выявление, не столько выявление, сколько профилактика правонарушения. Обратите внимание, при каждом совершенном правонарушении сотрудник ГАИ обязан выяснять причину и условия, способствовавшие совершению правонарушения. Об этом говорит статья 2.4 кодекса. Ни одного дела не видел еще, в котором было бы написано, что водитель Иванов нарушил потому-то и потому-то. Причина не выясняется. Вообще очень странно, как можно заниматься повышением штрафов, ужесточением санкций, при том, что нам неизвестна природа этих нарушений, потому что никто никогда не занимался выяснением. Можно тете Дусе дать 20 таблеток Прогена, но этого у нее не станет лучше работать перистальтика, если мы не выясним, почему же, собственно... Да, вот это самая большая проблема сотрудников ГИБДД и, видимо, всей системы МВД.
Слабая подготовка, либо плохая дорога, либо еще что-то. Надо устанавливать, что явилось причиной.
Виктор, но я тут не совсем соглашусь. Дело в том, что реформа ГИБДД – это годы все-таки. А 10 лет страна живет в анархии на дорогах.
Юра, дело вот что. Реформа ГИБДД началась в 1999 году знаменитым приказом 329. Эта реформа началась в тот же день, когда... собственно, закончилась в тот же день, когда и началась. Изменилось название. У нас ГАИ стало ГИБДД, на этом реформа
завершилась. Да я про настоящую
реформу. Судебная в 1864.
А 2007 год. Слушай, 8, за 8 лет у реформирования деятельности ГИБДД этот приказ МВД так и не заработал, да нет, он 8 лет уже работает, только толку от него никакого, потому что сама ГИБДД не заинтересована в реформировании, ибо первая и самая главная задача реформирования — это избавление от коррупционности. А коррупционность ГИБДД — это системообразующий фактор. Если сегодня сотрудника ГАИ отлучить от кормушки, эта система развалится, на работу не выйдет никто.
Ну хорошо, вами... Виктор, ГИБДД — это часть МВД, но бесполезно лечить часть, если весь организм болен, согласен?
А тем не менее, все-таки сотрудники ГИБДД, по некоторым данным, самая коррупционная часть вот этой вот самой структуры МВД. Под сведением движения автомобилистов России, ежегодно в карманах сотрудников ГИБДД, как сидящих в кабинете, так и стоящих на дороге, оседает порядка $1 миллиарда. Я повторяю, $1 миллиарда. Я не думаю, что какие-то другие структуры также такие же жадные.
Ну, а участковые, которые крышуют всяких местных коммерсантов?
Я с участковым встречаюсь раз в квартал, и то только листочек вижу его на своем подъезде. А сотрудниками ГИБДД еще есть каждый.
Да, зато старушки, торгующие в метро носками вязаными, встречаются с ними каждый день.
И... Ну, старушек много и не получишь.
Ну, это точно.
Звонок, Игорь из Подмосковья. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я всех приветствую, слушателей и участников передачи. У меня 17-летний стаж. Хочу сказать, что, ну, несомненно, там, есть ли взятки на дорогах, тут далеко не надо ездить, они всюду есть, это несомненно. Но вы, вот что хочу вам сказать в упрек, не даете никакого ответа, как с этим бороться. И мне вот жалко вот слушать эту передачу, от себя скажу, как бороться, как я вот это делаю в двух словах. Это фактически некая такая проповедь зла. Сделать невозможно, там то-то, то-то. Ну, вот простая вещь. Ну, нарушаешь правила, действительно. Я не говорю о тех, когда не нарушили. Спрашиваешь, почему мерил с руки? Могу много примеров привести, но суть одна. Если сопротивляешься, эти люди поддаются. Вот это я предлагаю всем в качестве решения.
Вы знаете, я вот вам как адвокат скажу, понимаете, я очень рад, что вы такой же, как и я, оптимист по жизни, жизнерадостный, вот, и верите в добро, и, скажем так, что зло будет побеждено. Но суть в том, что бороться нужно. Вопрос в том, что как с этим бороться. Первое, можно сказать, конечно, это гипотетически, что не давайте денег на дороге. Но сегодня-то наша передача как раз о том, что на ровном месте деньги-то вымогают, не за нарушение. Второй момент, можно сказать, пожалуйста, идите, бейтесь до последнего, будем защищать. Но опять практика говорит о чем? И Виктор подтвердит. Тот же, не будем называть суды районные, хотя можно перечислить, наверное, все. Высшая инстанция, вторая инстанция в Москве. Понимаете, не находим, не то что понимание. Да, и мы думали, что когда вот передадут дела по 12 главе в суды, что это как-то профессионалы будут заниматься. Не заинтересован суд даже в том, чтобы рассмотреть объективно всесторонний
пункт. Андрей Михайлович, я и с вами согласен. И человек, вот забыл его имя, правильно говорит, что надо сопротивляться. Надо, как тут лягушонок, который в стакане...
Да надо, никто не спорит.
Да,
масло сбивало.
Масло сбивало, да, и выбралось. Да. Но, и правда и то, как говорит Виктор Травин, вот в карман положил, сказал, я не видел. Если захотят, ничего не сделаешь.
При желании, да.
Если они захотят...
Только наши документы у них в руках, уже все.
Если они видят, что с тобой будет геморрой, то, конечно, они возьмут человека более покладистого. Это понятно. И человек, который дает...
Чтобы не тратить время на тебя, он за это время еще трех...
Да, естественно, конечно. Поэтому
Виктор,
совет у нас один. Сопротивляйтесь.
Да, мой совет, видимо, последний совет. Я категорически всем рекомендую. Это ни того, ни дорого. Кодекс административных правонарушений, рублей 40 в хорошем издании, рублей 60. Правила дорожного движения, как показывает практика, мы правил-то не знаем, хотя на дороге пытаемся порой отстаивать свои права совсем на незнание, а не наоборот на знание ПДД. Закон о милиции, и, как я всегда говорю, еще 3-4 учебничек. Это учебник блатных слов и выражений, чтобы быстро находить общий язык с сотрудниками милиции. Вот это вот 4 основополагающих документа или книжечки простудировать, ну, в общем, по большому счету, больше одного дня не нужно. Когда сотрудник видит, что вы грамотный...
Они боятся общаться.
...что вы понимаете, может быть, немножечко больше, чем они...
Но диктофон бы не помешал.
Да, диктофон...
И всегда всем говорю, документы передаем под диктофон. Вот вам, товарищ генерал, водительское, вот свидетельство о регистрации, вот талон техосмотра, вот полис обязательного страхования, вот путевой лист, вот прочее, прочее, прочее. Вот только под диктофон. Никогда не возникнет желания спрятать документ такой, сказать, а я вас никогда в жизни не брал. Только я вас... буквально последняя ремарочка. Мне приходится на радиостанциях тоже часто вести подобные программы, и я всегда в эфир выкладываю записи диктофонных разговоров с сотрудниками милиции. Сегодня на моем счету уволенных 7 человек. 7 человек. Когда я вывожу прямой эфир комбата, и говорю, ты хочешь послушать, уважаемый товарищ полковник, как общаются твои сотрудники? Нет, не с тобой, они общаются мило и ласково, как общаются с сотрудниками. Через полчаса после программы мне докладывают, рапорт на столе лежит. Диктофон. Аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, а вот диктофон я поставил бы на первое место.
Спасибо, Виктор, огромное. Очень ценные советы.
Василий из города Бронница, Московской области. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемые господа автомобилисты. Скажите, пожалуйста, а как были решены озвученные вами проблемы в Украинской республике? Спасибо.
Понятия не имею в Украинской республике.
Я, насколько слышал, что там ЕБДД расформировали.
А, в этом
потом
смысле?
Опять сформировали. Но я вот недавно ездил в Донецк на, не тема будет сказана, выставку кошек с другом, который рулил, скажем так, сколько увидели. И желание, не знаю, с другом пообщаться, что вроде бы глаза у вас красные, вроде еще что-то.
Нет, по моей информации, как брали, так и берут. Там.
Я ничего не увидел, никакой разницы.
С пейджера. Крик души. Дайте гейка рассказать все методы разводки, просит Виктор из Москвы. Юр, у нас
коротко,
времени немного, да, у нас
фразы.
Буквально 4 минуты. У вас 4 можно, минуты, да.
Вас просят дыхнуть в трубку, вы трезвы, трубка цвет не меняет, инспектор настаивает, что все равно медэкспертиза. Вы говорите, да что вы не видите, я трезвый, вам оформляют отказ от медосвидетельствования. Вызывают двух свидетелей, принятых. Вот, и вы лишаетесь судом прав, потому что суд, забегая вперед, скажу, в 9 случаях из 10 держит сторону правоохранительных органов. Дальше. Вы сидите не за рулем в своей машине, посадили за руль трезвого, инспектор спрашивает, а кто владелец? Вы владелец, а у вас права есть? Вы показываете права, не показываете ему прав. Нет у вас с собой прав. И вас, выпившего, не сидящего за рулем, оформляют как водителя. Вы ничего не сделаете.
Как только права передал в руки, все.
Все, нет прав, дома оставил. Вот, то же самое во дворе, вы вышли из дома, из-за стола вышли, подошли к машине взять забытую вещь, вас тут же оформляют как человек, сидевшего за рулем. Дальше, инспекторы ставят грузовик на обочине так, что огибая его, вы цепляете сплошную. Осевую, вам оформляют осевую. Дальше, пускают грузовик, еле идущий на подъем на шоссе, где-то за ним скапливается вереница машин.
Они подъем тягунок на 2 километра.
Наверху вас оформляют как...
встречку.
Как встречку, да. Распространено в Татарстане, кстати. Идете в одном ряду, один ряд движения, сужение дороги или ремонт, за вами пристраивается ДПС-ка, мигающая всеми огнями. Вы не можете никуда деться, их это не интересует. Как только вы останавливаетесь, вам оформляют непропускание спецмашины. Вот. И может быть совершенно элементарная разводка, когда останавливают на посту, инспектор утверждает, что вы его чуть не сбили, вот у него 2 свидетеля, ставят машину на штрафстоянку, были такие случаи, требуют немалые суммы. Вот. И последнее. Недавно получил письмо, что на переезде Можайского шоссе в районе Перхушково очень странный шлагбаум. Опускается и поднимается автоматически, да, а поезда нет. Потом оказывается, что в будке смотрителя сидит один инспектор, а второй собирает где-то там неподалеку штрафы. Я, кстати, обратился к Кирьянову, что проверьте этот шлагбаум, что-то с ним не то. Ну, это вот основные способы такие, я перечислил.
Андрей Михайлович, есть что добавить?
Да я вот хотел просто по поводу того, что мы говорили про УДО, вот для чего оно,
досрочное,
для чего оно и направлено было. Что...
Кстати, автор этого поправки Андрей Михайлович.
То есть, я поясню, да, в определенных случаях, если водитель ничего не нарушал, доказывает это каким-то образом, не ездил, лишенный прав, он может до окончания срока получить права, да?
Я 10 секунд просто изначально вернусь, что вот эта мысль как бы зародилась, и вот благодаря Юрию Васильевичу, то, что он познакомил меня с Владимиром Александровичем Федоровым, предложил я Федорову эту поправочку внести, ему она понравилась, заинтересовала, и вот сейчас, как и дальше уже развили мысль, что если человек в течение там, половины этого срока не нарушал правила дорожного движения, не управлял транспортным средством, будучи лишенным, вот, не доставлялся в местные там, отделения какие-либо за появление в общественном месте в нетрезвом виде, ну, там можно дополнить список, это как бы не исчерпывающий.
Простите, как доказать, что он не управлял транспортным средством?
А доказывать не нужно, нужно взять из ГАИ, что в течение этого, допустим, года...
не нарушал, все не, понятно.
В отношении него не составлялся протокол, да. То же самое из-за своей родной милиции, что... не доставлялся.
Андрей Михайлович, огромное вам спасибо за эту поправку, я думаю, скажут все водители.
Я тоже так думаю.
Спасибо вам, уважаемые гости. В следующем радиочасе в эфире «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день», который откроет программа «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» член Комитета по безопасности Государственной Думы России Геннадий Гудков. Первый раз программа в эфире в 14 часов, повторы в 20 часов и в понедельник в 2 часа ночи. На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «Время за рулем», которую вела Вероника Баде. В программе участвовали Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев, Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбец» на Авторадио и постоянный эксперт «Радио Свобода», а также Андрей Карпов, адвокат Московской коллегии адвокатов «Адвокат 21 век», продюсер программы Марк Штильман. Всем большое спасибо. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Свободы».
Это день скорби для Вирджинского университета.
Глава Ростехнадзора Константин Поляковский заявил, что будут приняты все меры, чтобы довести дело по поводу трагедии на Ульяновской до суда.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я призвал президента Ющенко не прекращать усилий по поиску приемлемого выхода из сложившейся ситуации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 500.